Церковь Храм Спасения предлагает вашему вниманию цикл бесед на тему «Возрастание в Духе». Беседы ведет Вылков Иван Иванович.
За это время, пока я попрошу брата Сереги, чтобы поменял другую схему. Это схема, где пробуждение, помните, показывал схему, там, где есть хождение по Духу. И маленький мальчик, который родился, счастливый такой, маленький, пухленький, как наши дети, вот, с большими ожиданиями, перспективой на будущее. Значит, я был вчера на конференции миссии «Свет на Востоке», и Вальдемар Цорн начал свое выступление. Интересно, местом из Священного Писания Евангелия от Иоанна. «Был человек», он так с этого начинает, «был человек, звали его Иоанн». Он не был свет, но он говорил о свете. И потом начал историю рассказать именно о зарождении миссии, как она родилась. И знаете, дошел один момент исторический, когда он говорит, был человек, книгоноша, в Германии, начало, в тяжелые годы, послевоенные, а может быть, во время войны, не могу точно сказать, но говорит, зашел в один дом, постучался. Там жил русский человек и спросил его, вы хотите или интересуетесь от религиозной литературы? Тот сказал, да, интересуюсь. После этого первая-вторая встреча, далее этот человек русский уверовал. Этот человек впоследствии стал писателем, поэтом. Этого человека почти весь славянский мир знает. Зовут его Николай Водневский. Но был человек, который не был писателем, который его имя неизвестно. Он не числится ни в одних из списков великих героев веры. Никто не прочитал его труды, никто не прочитал его поэзию, никто не прочитал его прозы, никто не слышал его проповеди. Может быть, где-то и слышали, но он сейчас нам неизвестен, он известен только на небесах. Но был человек, который пошел и засвидетельствовал другому человеку, интеллигентному человеку. Человек, который принял, спасся, и впоследствии Бог еще употребил мощно. Уловили мысль? Вы поняли? Это о вас касается. Бог нужен человек, послушный Ему. Пусть это будет просто книгоноша. Пусть вы просто будете тем, которые просто пойдете и отнесете. Пусть вы будете таксистом, просто дадите ему Библию, Гедеоновская, Евангелие, да? Но вы не знаете, что с этим человеком будет после. Вы потеряете всякую связь. И это Бог допускает, чтобы не возомнили о себе более, чем надо. Но придет время, когда об этом человеке, которому вы впервые засвидетельствовали, он станет тем, кого Бог употребит так мощно, что весь Иран спасется. Да? Алло, иранцы здесь? Не услышали? Не слышал. Был человек с Ирана, приехал здесь с баптистом Напухова. Есть человек, да. А то получится, как у Сталина, был человек, нет человека, да? Есть человек из Ирана. Значит, ну, я говорю уже как о прошедшем, понимаете, что когда-то будут говорить люди. Был человек, который был на семинарии, на Пухово, изучал Библию. И этот человек впоследствии стал человеком, которого Бог употребил так, что весь Иран покаялся. Вот как нужно смотреть на Бога. Вот какими глазами нужно смотреть на себя и на всех остальных. Мы хотим видеть сразу себя историческими героями, героями истории. Но никак не хотим видеть себя в звене, в маленьком том звене. Однажды я прочитал буквально на днях, что одно звено, не, вся цепь не сильнее одного звена. И зависит от того, каково это звено будет, сильное или слабое, будет сильная или слабая цепь. Улавливайте мысли теперь. И мы все звено одной цепи, Царство Божие. И у Царства Божия не может быть слабых и сильных. Все должны мы видеть себя именно глазами Бога. Именно глазами Бога, чтобы Бог употребил нас. Каждого свое время, свое место. Вот это закон Духа жизни, который мы должны изучать, исследовать. Поэтому мне очень хочется просто утверждать, убеждать, вдохновлять вас. Не смотреть на себя с позиции «да кто я?». Вот тот, да, ну а я что я могу сделать? Нет. Еще раз возвращаюсь. Был человек, который пошел, отнес книги. Через этого человека Бог спас другого человека, который стал писателем, поэтом христианским, который многие сейчас читают его труды. Вот путь Божий, вот законы Царства Божия, неведомы его пути. Однажды, когда я столкнулся, не просто прочитал, но столкнулся с стихом из Писания. Вот ты сталкивался с каким-нибудь стихом из Писания? Сталкивался. Так вот, я столкнулся с стихом из Писания, который очень полюбил. Он звучит так. «Бездна богатства премудрости и ведения Божия». Бездна. Для молодого человека, для меня это так понравилось. О, бездна. Вот оно, экстремы куда. Да истинно стоит именно рвануть в этом направлении, да, кинуться в эту бездну. Не с моста вниз головой, привязанными этими резиновыми веревками, да, а именно в эту бездну богатства, премудрости и ведения Божие. И далее, как неисследимы пути его. Вот. Это же красота. Главное однажды броситься в эту бездну и знать, что действительно там тебя ожидает самое лучшее, самое прекрасное. Ощущение, которое можно было бы ощутить на всех уровнях и по всем, еще раз говорю, траекториям здесь в земной жизни человека. Итак, вот эту схему сейчас мы с вами бегло пройдем и порассуждаем. Почему я начал с этого, что был человек? Потому что нам хочется сразу увидеть результаты. Нам сразу хочет увидеться этого покаянного интеллигента, да? Но мы никак не хотим смириться и сказать: «Господи, моя доля пойти отнести, моя доля сказать, как могу, а остальное – это все Твое». Так давайте мы примем свою долю. Давайте займемся тем, что нам нужно делать, а остальное Бог будет совершать дело свое. Часть, которую сейчас мы будем рассматривать, это нам нужно усвоить этот период, этот этап, который происходит в жизни человека, кому мы благовествуем. Более того, убедительно прошу вас, дайте время людям пройти этот естественный процесс, который называется пробуждение. Вы меня слышите, да? Дайте ребенку время сформироваться в утробе матери своей. Дайте время. У Бога есть время. Дайте время. Это время называется пробуждение. С момента, когда вы посеяли слово, с момента, когда засвидетельствовали, с момента, когда вы дали Библию, Евангелию, брошюру, с момента, когда вы поделились различными методами и путями, с этого момента Бог начинает работать, употребляя ваше слово, которое несет в себе особую энергию, особую мощь, которое несет в себе жизнь. Это слово начинает работать вне вас. Вы спите и встаете, вы работаете, вы едете, вы приезжаете на семинары, а то слово работает. Да, работает. Потому что это уже не наше дело. Скажу прямо, поделюсь. Знаете, как приятно? Иногда бывают такие моменты, просто вы хотите примеры, я вам буду делиться именно теми переживаниями, именно той духовной жизнью, которую Бог обогащает. И Он знает, как в моменты засухи человеческой души, да, как послать свою росу. Бывают периоды, как делился вчера пастор церкви прекрасно, он сказал, что нам кажется, что у пасторов все всегда, все идеально. Да? Это не так. Есть периоды, когда действительно гнет такой, как нахлынет дьявол со всех сторон, такую атмосферу, как создаст, и тебе уже не то, что ты в депрессии, просто находишься в состоянии ожидания, когда все это дело разнесет Бог, и чтобы вновь лучи света были. Ну, где-то по твоей причине, где-то по другой причине. То есть есть моменты, когда у нас не эйфория. И вот в этот момент вдруг получаешь письмо. Дорогой брат, ну не буду называть имя, вот так и так, сердечно благодарю за ваш труд, за то, за эти семинары, получил ваши, как-то, где-то как-то они попали, семинары. Прослушали, они очень помогли для моего духовного роста, для моих новых изменений в моей духовной жизни и прочее, прочее, прочее. Не буду сейчас это повторять, чтобы не получилось хвастовство, а я не хвастаюсь, я хвалюсь Богом. Я Богом говорю, как Бог делает. Здесь не я, а Бог. Я был в унынии, буду так говорить, да? То есть, ну, подавленный. И вдруг, знаете, какая мысль посещает? Особенно в момент, когда ты кажешься ну, бесполезным, неактивным, не гиперактивный, то есть не в служении, ни там, ни на передней линии. Где-то там киснешь у себя немножко в бочке, да? Вот, где-то начинаешь прокисать. И вдруг получаешь такое письмо. И говоришь, Господи, ты уникален. Независимо от того, что я кисну, один Иван здесь киснет, а другого Ивана ты употребляешь там. И кто-то смотрит и слушает, и радуется, вдохновляется и благодарит. А может, по этой причине я сейчас кисну здесь? Улавите мысли? К чему я говорю? Работник, служитель, ты не жди, чтобы твоими глазами наблюдать за растением, как оно выросло. Ты иди и сей, благовествуй. Ты войди в законы Царства Божьего. Законы Царства Божия, где оно работает. Твое дело это сеять, твое дело благовествовать, интеллигенции, какой бы ни был. Ты иди и говори. Ты передай слово, передай благовестие в полноте. Научись передать его. А там Бог включает свой закон. Это закон, который стартовое, еще раз говорю, момент, это пробуждение. Пробуждение не начинается с меня, как Людмила Плет написала, да? Пробуждение начинается с Бога. Бог делает это. Бог над этим контролирует, не я контролирую это. Итак, перед моментом покаяния существует определенный более или менее продолжительный период времени, который можно назвать пробуждением. Пробуждение – это подготовленный период, во время которого человек получает откровение от Духа Святого о том, что он погибший грешник и о жертве Иисуса Христа, и постигает не только умом, но и сердцем план спасения. Заметьте, очень важно, опять-таки, знакомясь, изучая, исследуя закон греха и смерти, чтобы мы планомерно, если Бог усмотрел, чтобы мы работали систематически с человеком, да, чтобы мы потихонечку все больше и больше раскрывали последовательно закон греха и смерти, чтобы он мог увидеть действительно, насколько он погибший грешник, а не грешничек. И, естественно, параллельно показывать ему план спасения во Христе. В конечном счете, он осознает необходимость покаяния за свою безбожную жизнь. Пробуждение человека – одна из важнейших задач Духа Святого. Не моя. Я не могу пробудить человека. Я не в силе. Может быть, вы можете, я не могу. Может быть, вы успеете, я не смогу. Это не моя доля, это не мой успех. Я ничего в этой области не могу. Ничего. Единственное, что я могу делать, это свидетельствовать. Христос назвал нас «И будете мне свидетелями». Все, дай аминь, не больше и не больше. И если тебя пригласили в суд в качестве свидетеля, то ты никак не можешь быть адвокатом. Если тебя пригласили в качестве это самое, свидетеля, ты никак не можешь быть прокурором. Если тебя пригласили в качество свидетеля, ты никак не можешь быть судьей и не можешь быть народным заседателем. Вы понимаете? А мы всегда бежим занять не свое место. Нам говорит, давай свидетельствуй, а мы начинаем проповедовать. Нам говорит, проповедуй, мы начинаем пророчествовать. Нам говорит, пророчествуй, а мы начинаем что? Властвовать и управлять. То есть у нас всегда есть какая-то путаница именно в нашем своем собственном восприятии. И мы должны правильно воспринять себя, кто мы. На самом деле, в конечном итоге, кто мы? И не более, не менее, я свидетель. И я должен стать однажды перед Богом и сказать, Господь, я хочу правильно свидетельствовать о Тебе, малым и великим, бедным и богатым, грамотным и неграмотным. Я просто хочу свидетельствовать, все, мне больше нечего и ожидать от самого себя. Улавливаете? Вот в чем мы должны готовить себя. Вот важный момент, который мы должны однажды прозреть и понять. Остальное – это работа Духа Святого, а не моя. Мы должны, независимо от того, что много говорим о Духе Святом, но мы должны отказаться от своего желания заместить его или занять его место. Просто-напросто должны уже отказаться от этого. А у нас так и хочется занять его роль. Так нам сильно хочется. Аж подмывает нас. Но это все старая природа, это не что иное, как закон греха и смерти нас подводит. Этот закон греха и смерти срабатывает уже именно в нас, именно в рожденных свыше. Поэтому, в конечном итоге, именно Дух Святой, это Его работа, это раскрыть ум и сердце грешника. Потому что мы это не можем. На основании нашего свидетельства, а теперь уже ответственность, насколько оно удачно, насколько оно правильно, мы свидетельствуем. И от свидетеля требуется что? Правильно свидетельствовать без всякого искажения, без всяких прибавок и без того, чтобы что? Что-то укрывать, скрывать. И теперь смотрите, ответственность, если посмотреть по Старому Завету, ответственность свидетеля, он должен говорить правду, одну только правду. Его даже что в законе подводит к клятве, да? Говорить правду и только правду. То есть, ты должен дать полную информацию. И если ты христианин, если ты член церкви, если ты изучаешь Библию, то ты должен дать полную информацию и благовестие о грешнике, да? Ты должен дать полную, правильную, последовательную информацию о спасении. Ты обязан это сделать. Это ответственность перед Богом. Ты призван быть свидетелем здесь, на этой земле. И ты должен хорошо выучить свой урок, хорошо подготовиться и занять свое место как свидетеля. Почему? Потому что на основании твоего свидетельства человек будет или осужден, или оправдан. Улавливай теперь мысль ответственности. Насколько мы серьезно должны вникать именно в сущность тех процессов духовных, именно того начала духовного развития всякого грешника, начиная с пробуждения, покаяния, рождения свыше и далее. Это серьезная ответственность. Все будет зависеть от того, что мы закладываем в начале нашего свидетельства и какая истинно наша закладка, что мы именно там вкладываем. В конечном итоге грешник осознает необходимость покаяния за свою безбожную жизнь. То есть свидетельство наше не оставляет его равнодушным, безразличным. Оно работает. Но работает не потому, что мы так успели, но потому, что Дух Святой делает свое дело. О Духе Святом я так понял, что вы уже проходили это. Вкратце только напоминаю, сказано, и Он пришедший, Он, не Иван Вылков и не Татьяна Миронова, да, а Он, Дух Святой пришедший, обличит мир о грехе и о правде, и о суде. О грехе, что не веруют в Меня. Иоанна 16:8-9. Именно Святой Дух изобличает нас в грехах и открывает глаза на наше грешное естество. Он последовательно совершает в человеке свою работу. Первое. Влияет на совесть, пробуждает к тому, чтобы он увидел свое истинное греховное положение. Открывает разум к пониманию Писания. Еще до крещения Духом Святым, сам Он, Дух Святой, начинает открывать Писание приближающемуся к Богу грешнику. Перед Своим вознесением Христос обратился к ученикам со словами «Примите Духа Святого». Иоанна, 20 глава, 22 стих. «И отверз им ум к разумению Писания». Евангелие от Лука, 24 глава, 45 стих. Кстати, если уже говорить «молиться», о грешниках. Или молиться о тех, кому мы свидетельствуем. Молитва должна быть содержательна, молитва должна правильна. И совершать молитвы: «Господи, открой его ум к разумению Писания, потому что вы дали ему Евангелие». Вот наша миссия, вот о чем мы должны молиться. Вымолить у Бога милость к этому грешнику, чтобы Дух Святой начал индивидуально работать с ним. Читая Евангелие, чтобы он начал понимать его. Вот наша миссия. Если уже мы хотим быть участниками благовествования, как говорит апостол Павел. Это не означает, что ученики получили Святого Духа для своего возрождения, как это стало в день Пятидесятницы. Но в тот момент Святой Дух особо приблизился к ним, стал пребывать с ними и открывать им Писание, чтобы они смогли в день Пятидесятницы принять его для своего возрождения. Тогда исполнилось обещание Христа, и в вас будет. Иоанна 14:17. Вчера давал свидетельство Алим Кульбаев. Может быть, читали вы «Веру и жизнь». И вот он рассказывает, как он уверовал. Человек, который отсидел 4 раза в тюрьме, вот, с детства еще оказался преступником. И вот Интересно, это просто тоже, я бы сказал, сценарий обычно всех людей. Вначале слышат, потому что поиск души, он рассказывал о себе, именно как он ищет, он находился в тюрьме, и он говорил себе, это не моя среда, это не мое место. Независимо от того, что он не мог измениться. Вышел, принял решение, что больше уже не будет повторять. Опять залетел. Ну, как это обычно, да? И вот, когда он услышал впервые о Христе, сказано, уверовал. И он четко и ясно подчеркнул. Нас, говорит, было там, сколько, Даниил, 4 или 5, и, говорит, трое из них уверовало, и один из них был я. Но от этого слова «уверовал», говорит, жизнь не изменилась. Вышел на свободу. Пошел опять таким же путем, тем более, что уже не мог соединиться с семьей. Они не захотели, чтобы семья восстановилась. Не буду сейчас все это рассказывать. И, конечно, в итоге, что опять Бог делает? Находясь опять на этом падшем состоянии, заметьте, пробужденный, но падшем состоянии, он ищет выхода. И говорит, я смотрел людей, которые всматривались в меня, думал, что они опять меня ищут по какой-то причине, потому что в полиции там у меня уже фотографии, в случае чего, где-то какие-то случаи меня полиция ищет и рассматривает, не я ли это сделал очередной раз. И однажды, говорит, один человек встретился и опять смотрелся в меня, или он его узнал. Но человек, который в тюрьме, впервые он услышал слово от него. Как Бог усматривает, опять-таки, случайно встречается с ним, и уже после вот этой второй встречи жизнь этого человека меняется на все 180 градусов. Диаметрально противоположно. С этого момента он уже начал новую жизнь. Бог усмотрел для него, чтобы начался новый этап его жизни. Сколько лет там прошло, сейчас не буду перечислять. Но это обычно в нашей жизни такое бывает. Поэтому рассчитывать на то, что вы посеяли, засвидетельствовали, и на следующий день уже человек пришел к Богу, ну, будьте скромными. Может быть, Бог пошлет другого, который другой его будет крестить. Помните, апостол Павел говорит, что «хорошо, что я никого из вас не крестил». А у нас наоборот, а ну давай сюда и запишем в блокнотик, сколько покаял, сколько покрестил. Но опять-таки, будьте скромными. Это же Павел говорит, один посеял, другой взрастил, да? Или другой поливал, а Бог что взрастил? Взращивает Бог. Третья точка действия. Дух Святой доводит человека до определенного настроя и решимости к покаянию. Не человек, не мои призывные проповеди. Давай, брат, вставай, проснись, потому что вот сейчас шифер упадет. Буря подымется, и на этом все. Нет, не это. Есть другое. Есть действие Духа Святого, которое ведет его к той решимости, что человек принимает решение, и все, идет и кается. В период пробуждения Святой Дух приближается близко к человеку, и грешник начинает осознавать невероятную любовь Бога ко всему человечеству и к нему лично. Это переживание не поддается никакому описанию. Слова очень бедны, чтобы описать ту нежность, ласку и любовь, которую Дух Святой окружает человека. И это не подвластно человеку. И тебе, дорогой мой, который свидетелем являешься, и за свидетельство ему, это не твоя сфера. Ты не можешь это сделать. Ты никогда не успеешь делать то, что делает Дух Святой. Поэтому откажись. Просто откажись. Кстати, изучая Евангелие от Иоанна очередной раз, я опять наткнулся на такой лепесток живой. И меня так это обрадовало, я так возрадовался, когда прочитал это место, я не могу не поделиться с вами. И это заставило меня очередной раз задуматься именно в отношении, опять-таки, моих страданий, особенно в Болгарии, о моем благовестии там и о нашем благовестии. Я вам расскажу разницу между благовестием Украины и Болгарии в конце. Только напомните мне об этом. И вот, знаете, читая Евангелие от Иоанна, 5 глава, где Христос говорит о себе. Где Христос говорит о себе, что Он свет жизни. Где Христос говорит о себе, что Ему дано право для того, чтобы судить. Ему дано право для того, чтобы спасать. И Он говорит, что Он спасает тех, кого Он хочет. Вы знаете, я просто сел и сказал, а сколько я хочу, чего я хочу, и насколько у меня большие претензии, и насколько у меня действительно претензии к Богу. И интересно, что Он не лишает меня этого права хотеть, просить или, скажем, требовать. Я об этом могу выражать в молитве. Я могу это делать именно в моих просьбах, в посте и в молитве, выпрашивать. Но право спасать принадлежит Ему. И это право дано Ему от Отца. И Он никогда не дал права мне спасать грешников. Вам тоже не дал этого права. Поэтому не притязайте, пожалуйста, на эту роль. Независимо от того, что хорошие песни поем, пойдем спасать грешников, пойдем вперед, ура, будем их спасать. Да, мы употребляем такие слова. Но многих спасли, многих спасли. Я, например, ни одного не спас. Я один из тех, который приду к Богу, ни один снопик не смогу показать, что это мой снопик. Независимо от хороших песен, которые мы так хорошо поем и полюбили. И некоторые уже обняли, некоторые уже стоят у порога Царства не Божия, а Небесного, уже с такими снопами, что уже не могут обнять. Там их столько в блокнотике записали, они уже не могут обнять, уже гнутся и ждут только, когда Христос освободит наконец-то от этой ноши этих снопов, которых так много уже они собрали, да, скосили. И у них уже радикулит у некоторых появился. А у меня ни одного нет. И я благодарю за то, что Он лишил меня этого права, потому что точно у меня бы радикулит пока появился. Поэтому давайте задумаемся серьезно над этим. Я ни в коем случае здесь не забегаю в той области, где вопрос предопределения, да? Я говорю о другом. Говорю о честности нашего правильного восприятия самих себя. Кто мы есть? И что нам дано как право? Нам дано право, еще раз говорю, быть свидетелями. И то быть свидетелями не только людям, что Бог сделал с нами, но еще с другой стороны быть свидетелями тому, что Бог делает с другими. Заметьте теперь, не я что делаю с ними, а что Бог делает с ними. Стоять и наблюдать. Даже, скажем, на позиции Ионы, который стал на стороне и наблюдал, что Бог будет делать с этой Ниневией. А он взял и спас их. В огорчение Ионе он взял и спас. Но надо же такое, а? Он ожидал одного, а тут получилось другое. Ожидал огня с неба, а получилось другое. Сыны Громова говорят, ну дай позволь нам, мы огонь с неба как спустим сейчас. А Христос говорит, не знаете, какого духа? А он говорит, я пришел спасать грешников. Давайте доверимся Богу, может быть, пора довериться Ему. Довериться. Доверие – это высшая форма веры. Довериться, что если Бог меня спас, то Он спасет и тех. Нам, наша задача – это сеять. Слова, как я уже говорил, очень бедны, чтобы описать ту нежность, ласку, любовь, которую только Дух Святой окружает человека. Он как насепка, правильно выражаюсь, да? Который высаживает яйца. Да, это образ правильный, потому что о нем сказано, когда он творил землю. Именно этот красивый пейзаж, это благодарение, что Духа Святого, который что делал? Объял землю и сформировал. И под его присутствием формировались эти горы, формировались моря, все то, что так красиво, леса, все, что нас удивляет. Что, от чего мы торжествуем и радуемся, что действительно Бог, как Творец, уникально все сделал. Он продолжает таким же методом. Он это делал в моей жизни. Меня, мертвого, Он так воскресил. Он так спустился. Долгое время сопровождало меня это облако в пустыне моей жизни. Именно сопровождало меня. Долгое время столб огненный сопровождал меня. До момента, когда поднял еще немножко температуру, И вылупился Иван. Воскрес. Ожил. Шелуха вся та исчезла. Я воскрес для новой жизни. Вышел в новый мир. Вошел в новое царство, которое мы на другой схеме. Вошел в Царство Божие. И это работа только Духа Святого. Ему она принадлежит не нам и не вам. Вот что нужно помнить и знать. И нужно с этим согласиться. И тогда, пожелав найти Бога, он может сделать это, если этот человек действительно ощущает, как написано, ищите Господа, когда можно найти Его. Да? Призывайте, когда Он близко. Вот это слово «близко». Вот это Его присутствие, да, которое сопровождает тебя всей жизни. Вот это состояние. Это работа Духа Святого. Исаия 55:6. Пробуждение – это положение человека, когда он находится недалеко от Царства Божия, но еще не вошел в него. Евангелие от Марка, 12 глава, 28-34 стих, который мы читаем. Период пробуждения может быть различным. У одних очень короткий, исчисляются месяцами, днями или даже часами. У других проходят годы, пока дойдут до покаяния, а некоторые так и не доходят. Все зависит от человека. Христос сказал о евреях: «О несмысленное и медлительное сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Евангелие от Луки, 24 глава, 25 стих. Это можно отнести и к многим нашим современникам. Итак, состояние можно перейти. А вот на этой схеме мы рассматриваем период, когда человек рождается. Мы уже говорили в прошлый раз, вы помните, да? Немного говорили об этом. Кто-то помнит. Человек идет по этому жизненному пути. Человек вырастает. Человек доходит до момента, когда все-таки Бог работает в его сердце, и рано или поздно, зависимо от того, пожелает ли он обратиться к Богу, он переживает самое главное – это искреннее покаяние. Или совершает искреннее покаяние, через которое рождается свыше. Возвращается к старой схеме. Есть она там или нет, Даниил? Пожалуйста, к старой схеме верну. Верни к старой схеме. Старую схему. Но эту не удаляйте далеко. Та, что сканировалась. Во! Вот посмотрите. Нет, назад, пожалуйста. Вот посмотрите, все то, о чем мы говорили здесь, говоря о законе греха и смерти, друзья, процесс пробуждения находится в этом царстве. Именно на этой территории человек испытывает и влияние закона греха и смерти, и воздействие, и в то же время действие Духа Святого. Поэтому вначале, когда мы говорили о том, что если мы скажем, что здесь действует только дьявол, здесь только сатана, здесь только грех, то мы не правы. Вот для того, чтобы спасти его отсюда, надо, чтобы кто-то посетил это царство, образно буду говорить, да? Надо, чтобы кто-то протянул руку, надо, чтобы кто-то открыл ему глаза, чтобы он увидел свое состояние погибшее, чтобы он увидел, что он пленник греха, чтобы он увидел, что он находится во тьме, чтобы он увидел, что он находится в заперти, чтобы он услышал голос Христа: «Дух Господень на мне, ибо Он меня помазал для чего? Для того, чтобы отпустить, что измученных на свободу». Именно Бог регулирует температуру греха и смерти здесь. Он регулирует. Он дает возможность человеку так вкусить грех, что он уже сказал: «Все довольно, достаточно, не хочу более. Он мне мерзок, я больше не хочу». Все. Чтобы он сказал: «Хорош». Спасается только тот, кто говорит: «Все достаточно, Господи. Я уже здесь более жить не могу, не хочу, это не мое место. И бегу без оглядки. А ты протяни руки, и выйти меня отсюда, чтобы тот меня не удержал. Улавливайте мысли, вот такой образ. Помню в детстве, когда очередной раз подрался, спустился с горы, мы на горе жили, спустился там, как всегда, меня ждали, поджидали. Ну, ребята такие были, старшие всегда настраивали. И вот мы очередной раз подрались. Очередной раз драка, очередной раз у кого-то расквасило. Вот. И в это время дед выскочил, и просто не выскочил, с палкой, с ружьем, дед того мальчика. Когда я увидел оружие, мамочки родные, в гору бежать, текать. Старший мой брат, который присутствовал во всей этой сцене, бежал впереди меня, но не просто бежал от, но бежал, таща меня за руку, чтобы я где-то не споткнулся, не повалился, потому что действительно то от деда не все было в порядке, он бы застрелил на месте. Так вот, влетел я в дом свой, влетел я на чердак и спрятался, а вот такой великий герой, я никогда не забуду эту сцену. Я спасался, как только мог, потому что дед там бежал с ружьем. Друзья, я спасался, заметьте, что я говорю. Я не оставался на поле битвы и доказывать там еще. Я понял, что тут дело плохо. Вот так грешник должен бежать ко Христу. Должен бежать на чердак. Должен бежать ко Христу. А Христос, тот, который, подобно как брат, подал руку, выхватил и давай бежать. Помог мне в гору. Вот, вот суть, как нужно раскрыть путь спасения грешника. Мы сами отсюда, запомните, никогда не пройдем границу. Мы не способны. Мы не в силе. Здесь граница такая, что ты не пробьешь. Если даже ты употребишь лукав, то есть законы греха, и употребишь лукавство, хитрость, подкупишь таможников, пограничников, ну, скажем, слуг сатанинский, да? Подмажешь, что сделаешь, что сделаешь, что сделаешь. Если ты пройдешь одну зону препятствия, да, то во вторую ты не войдешь. Потому что в Царствие Божие ничто не чистое, не входит. Вы понимаете, о чем речь идет? Мы думаем, что только Царство Небесное там. Дело в том, что и здесь тоже ничего не войдет, не входит. С хитрыми, лукавыми мыслями каяться не получится. Вот что нужно грешнику объяснить, друзья. Вот где мы, свидетели, евангелисты. Это же просто и доступно объяснить интеллигентному человеку и тому же самому, еще раз говорю, бомжу. Сказать, друг, на супчики далеко не поедешь, и в Царство Божие не войдешь. Слезами сентиментальности. Просто не войдешь. Тут уместно сказать то, когда-то сказал Петр. Как ты мог допустить, что сатане вложить мысли, чтобы согрешить? Одному и другому сказал. Анани Сафире сказал, ну и в то же время Симену Волфу. И говорит, что вижу тебя, исполненного, да? Вижу. В прошлый раз мы говорили о дарах развлечения духов, распознания духов. У нас должно быть это чувство. Когда мы благовествуем, мы должны чувствовать, видеть, действительно, этот человек идет каяться, или идет человек спасать шкуру, или спасать душу. Шкуру спасешь, но душу не спасешь. Шкуру спасешь временно в молитвенном доме, но душу вечную ты не спасешь. И поэтому Христос сказал, что в отношении перехода этой границы. Инде, есть такое слово? Инде. То есть через забор не перелезешь, не перескочишь. Здесь есть другие таможники, здесь есть другая пограничная зона, ангелы Божии, здесь есть Дух Святой. Это Царство Божие охраняется самим Богом. И ты с нечистыми мыслями, лукавством, что помолишься, скажешь, Господи, прости, а потом все равно буду делать по-своему. Не получится, не пройдет. Улавливайте мысль. Это нужно рассказать людям. Вот оно, благовестие, полное Евангелие. Вот оно, где полное Евангелие. Не просто заговори языками, и все, братья и сестры, все, записали его в жизнь вечную, в Царстве Божие, все, он уже там. Да какой там? Дальше, когда мы будем говорить, что и спас, и что и посадил на небесах. Вы понимаете, мы уже часто начинаем рассуждать серьезные вещи, где вы должны и проповедовать на эту тему. А ну давайте откроем и послание Ефесянам. И вы увидите то, о чем говорит Павел, что спасение, еще раз говорю, вначале, помните, мы отмечали, как страшно, что спасение, понятие вообще спасения у нас настолько ограничено, исчерпано, и в наше объяснение оно становится очень тусклым, в то время, когда оно имеет серьезную силу. Послание к Ефесянам, 2 глава. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которой вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили». Вот она, среда, вот она, которую мы показываем на этой схеме, да? Вот где она описывается, характеристика этой среды и этой страны. И дальше что говорит Павел? «Между которыми мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе детьми гнева, как и прочее». И дальше смотрите. Бог, не Павел, не Иван, не Владимир, но Бог занялся этой миссией. Это его миссия. Бог, богатый милостью, и это нужно открыть глаза всем грешникам, что по милости Божией спасен, богатой милостью, по своей великой любви, которая возлюбил нас. И далее. «Нас мертвых по преступлениям, а оживотворился Христом, благодатью вы спасены». И далее. «Воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Посадил, друзья. И я спрашиваю теперь грешника, лукавого, с лукавыми мыслями, лукавым сердцем, он может посадить его на небесах? Да никогда. Никогда, вы понимаете? Поэтому, когда мы раскрываем понятие покаяния, мы должны его развернуть во всей полноте. Это наша задача. Открыть глаза людям, что это сверхъестественное явление. И это может сделать только Бог. И ты должен выпросить у Бога, но ты должен прийти к Богу с чистым, в смысле, чистыми мыслями, искренне исповедуясь и каясь. Не для того, чтобы покаяться, чтобы покреститься, покрестившись, чтобы пожениться или выйти замуж. Нет. А таких случаев очень много. Нет. А потом еще и в семинарию. А после семинария еще поехать учиться в Америку. А там уже, конечно, профессура. Нет, не об этом речь идет, друзья. Запомните, ничто нечистое в Царство Божие, Царство Небесное не войдет. Если это так, то тогда спрашивают не зря ученики, кто может тогда спастись? Вот кто может спастись, действительно. И теперь ответ один. Человеку это невозможно. Но Богу все возможно. Вот опять-таки, где мы перекладываем ответственность на Бога. Это Его задача, друзья. Его миссия – спасти нас. Теперь понимаем, что такое спасение. Теперь начинаем мы понимать, действительно, как мы оказались здесь с вами. Это не просто нас покаяли. Мы не просто покрестились. Мы не просто стали баптистами. Мы посажены на небесах. Люди, проснитесь. Я не говорю, что кто-то спит. Я говорю в сознании своем. Проснитесь, восторжествуйте. Потому что, еще раз говорю, из этого царства мы не перебежчики. Мы не беженцы. Вы понимаете? Нас невозможно причислить никакой категории, которые можно было бы измерить их именно нашими человеческими понятиями. Это перехода из одного государства в другое государство. Нельзя! Невозможно! Почему? Потому что здесь не просто переход из одной страны в другой. Это не просто смена гражданства. Нет ничего общего здесь. Здесь сверхъестественное явление, сверхъестественный механизм. Это воскресение. Умерший, падший грешник, который, независимо от своего уровня образования, Бог касается его, рождает его свыше и здесь вводит в свое царство. И люди Царства Божие узнают его, свой или не свой. Понимаете, они узнают его. Далее, когда мы будем говорить о запечатлении, они узнают, есть на нем печать или нет. И я думаю, что почти все, рожденные свыше, чуют и видят. Или этот волк в овечьей шкуре, который подкрался, да, и подстроился. Имитирует христианина, да? Или действительно это дитя Божие, воскресшее. А воскресшее с совершенно новой природой, новыми мыслями. И он на небесах посаженный. Аминь. Вопрос? Скажите, хоть эти известные вещи для вас, вам полезно, нужно были эти все прослушивать, или я даром мучаюсь, это все ненужное? Как? Все надо. Потому что, еще раз говорю, это зародыш. Это зародыш, в первую очередь, прочистки, прочесывания наших представлений о себе, и дальнейшее, заметьте, дальнейшее наше успешное благовестие, чтобы правильно его развернуть. Дети мои, я хочу, чтобы вы были эффективными работниками Царства Божьего. Перерыв.
Библиотека Церкви Храм Спасения располагает этими и другими духовно-назидательными аудиоматериалами. Вы можете заказать аудиоматериалы, посетив наш сайт www.veraotslova.info.